რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში წყალდიდობის მსხვერპლთა დადასტურებული რიცხვი ამ ეტაპისთვის 13-ს უტოლდება. პრეზიდენტმა გასცა სამხედრო ძალების ჩართვის ბრძანება ციკის შედეგებთან საბრძოლველად. ევროკავშირი გამოთქვამს საქართველოს დახმარების მზადყოფნას. სამეთამდე გაიზარდა თბილისში მომხდარი წყალდიდობის მსხვერპლთა რიცხვი. გავრცელდა ცნობა, რომ მზიურის პარკის ტერიტორიაზე თვითმხილველმა დაღუპული გოგონას გვამს მიაგნო, რის შესახებაც მან სამაშველო სამსახურში ატყობინა. დაღუპული პროზექტურაში გადაასვენეს. ამ ცნობის გავრცელებამდე ოფიციალური პირები მსხვერპლის რაოდენობად 12-ს ასახელებდნენ. დაკარგულად ითვლება 24 პირი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამხედრო ძალების გამოყენების ბრძანება გასცა სტიქიის შედეგებთან ბრძოლის პროცესში. ბრძანების თანახმად პროცესში ჩაერთვებიან სახმელეთო ჯარების საინჟინრო ბრიგადა, გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობა და ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობა. ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახური არცელებს განცხადებას, რომლის თანახმადაც ბლოკი სრულ სოლიდარობას უცხადებს საქართველოს ამ საჭიროების ჟამს. ფიქრობთ მსხვერპლზე და მათზე, ვინც ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა დამანგრეველმა წყალდიდობამ დააზარალა. გადაუდებელი დახმარების კოორდინირების ცენტრი ყურადღებით ადევნებს თვალს მოვლენების განვითარებას საქართველოს მთავრობასთან კავშირს მინარჩუნებთ და მზად ვართ დახმარება გაუწიოთ საქართველოს იმ კატასტროფასთან გამკლავებაში, რომელმაც შეიწირა ადამიანები, დიდი ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას და ქალაქში შეაფერხა ძირითადი სამსახურები. კითხულობთ განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კრიზისების მართვის შტაბის სხდომაზე განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ 15 ივნისი საქართველოსში გლოვის დღე იქნება.
მე მინდა პირველში დავიწყო საუბარი იმით, რომ სამწუხაროდ ყავთ ჩვენ დაღუპულები და მე მინდა მიუსამზე, რომ მათ საქართველოს მთავრობის სახელით ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩვენთვის და ასევე ვაპირებთ, რომ გლოვის დღე გამოვაცხადოთ. ამისთვის უკვე არის მომზადებული საქართველოს მთავრობის განკარგულება. 13-14 ივნისს თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაღუპული მოქალაქეების სტუმრის საპატივცემოდ საქართველოში 15 ივნისი გამოცხადდეს გლოვის დღედ. ამის თაობაზე მე დღეს მოვაწერ ხელს ამ განკარგულებას.
პრემიერ-მინისტრის თქმით, საგანგებო შტაბი უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს, მიმდინარეობს მომხდარის მიზეზების კვლევა და დათვლის პროცესშია სტიქიით გამოწვეული ზარალი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის წინასწარი შეფასებით ზარალი 40 მილიონ ლარს უტოლდება. ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ მოსახლეობას მთავრობა მაქსიმალურ მხარდაჭერას აღმოუჩენს. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა მოქალაქეებს, რომლებმაც მისი თქმით უპრეცედენტო სოლიდარობა გამოამჟღავნეს. თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე წუხანდელი სტიქიის შედეგად 4 დაღუპულის გვამია ნაპოვნი. როგორც იუწყებიან, მათგან 3 ზოოპარკის თანამშრომელია. ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის ცნობით, მე-4 დაღუპული ახალგაზრდა გოგონაა, რომელიც სავარაუდოდ ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოვარდნილმა წყალმა გამორიყა. ზოოპარკში განადგურებულია ვოლიერების დიდი ნაწილი. გრძელდება ზოოპარკიდან გაქცეული ცხოველების ძებნის ოპერაცია. ზურაბ გურიელიძე მედიასთან საუბარში აცხადებდა, რომ ცხოველის მხრიდან ადამიანისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში შესაძლოა ცხოველთა ლიკვიდაცია გამხდარიყო საჭირო, თუმცა ანებით ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში გურიელიძემ ეჭვი გამოთქვა იმის შესახებ, თუ რამდენად საჭიროებიდან გამომდინარე ხდება ცხოველების ლიკვიდაცია.
იმ შემთხვევაში, თუ წასებელი თავს ესხმოდა ადამიანს, მაშინ ეს გასაგებია. თუმცა ძალიან ბევრი რაღაცები ალბათ გარკვევას მოითხოვს რა ამასთან დაკავშირებით. ხა მე არ მინდა ნაჩქარევი პასუხი მოგცეთ რა. დიახ, თუმცა ზუსტად ვიცი, რომ ესეთი ბრძანება გაცემული არ ყოფილა. ნამდვილად ესე არის. უბრალოდ შეიძლება ზოგიერთმა პირმა უბრალოდ ბორატად ისარგა.
მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ მოკლული იპოვეს თეთრი ლომის ბოკვერი სახელად შუმბა. ზოოპარკის თანამშრომელთა ცნობით ის ვოლიერის შესასვლელში თავში გასროლითაა მოკლული. დღეს დილით სტიქიის ზონაში იმყოფებოდნენ პრეზიდენტი და მთავრობის წევრები. გიორგი მარგველაშვილმა გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა.
ბუნებრივია, ჩვენ ამას ერთად დავძლევთ, უსამძიმროთ გარდაცვლილთა ოჯახებს. ეს არის დიდი ტრაგედია, როდესაც ესე უცებ დაკარგა ოჯახის წევრს. ჩვენ დავეხმარებით მერიას ამ სიტუაციის ფინანსურ დაძლევაში. ვითარება რთულია, მაგრამ დაძლევათ. ამ გაიწმინდება ქუჩები, აღდგება ყველაფერი, უბრალოდ ის სიცოცხლეები, რომლებიც დავკარგეთ, ამას ვერ დავაბრუნებთ და მე ძალიან გული მტკივა იმის გამო, რომ ამ სტიქიას შეეწირეთ ადამიანებს.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». 31 день фотографии. Фестиваль по таким названиям проходит сейчас в Москве на низких площадках. И с нами один из его организаторов, куратор галереи «Фотодок» Александр Сорин и директор Сакшурского центра Сергей Лукашевский. На связи с нами по скайпу и телефону будут фотограф Денис Синяков, человек, в общем, довольно известный в мире репортерской фотографии, но, наверное, более всего известный тем, что задержан он был с экологами на платформе «Приразломная» в Арктике, а по телефону будет Сергей Пономарев, фотограф, который за серию снимков в Газе получил одну из премий WordPress Foto. Саша, правильно, да? Фестиваль проходит на площадках выставочного комплекса ArtPlay, если я правильно понимаю, и в Сахаровском центре непосредственно. Значит, все-таки, как мне кажется, камертоном этого события является WordPress Photo, то есть итоги конкурса WordPress Photo, которые представлены в таком галерейном виде. И, может быть, два слова все-таки, Саша, о том, что такое WordPress Photo, что это за конкурс.
Можно все-таки я сначала с фестиваля, потому что ради это Бога. Центральное событие, а WordPress Photo одна из главных, но все-таки частей конкурса. Угу. Значит, Фотодок в прошлом году был партнером WordPress Photo и привозил выставку WordPress Photo победителей конкурса WordPress Photo 2014 в Москву. Там же была выставка на ArtPlay. Мы с моими коллегами решили, что это центральное событие, действительно, на которое имеет смысл нанизать еще несколько других и получить фестиваль современной фотографии, которого в Москве нету. В Москве проходит много чего очень интересного фотографического. Это и музейные выставки, и что угодно. Но вот что такое фотография?
С артом связанные, скорее, вещи.
Ну, не только с артом. Бывает и с журналистикой, и с документальной фотографией, но все-таки они, как правило, связаны с именами классиков.
Да.
Что такое документальная фотография? И не только документальная, современная. Это такой универсальный язык, который развивается по всем направлениям, от смс-ок с изображениями, которые мы обмениваемся, до журналистики, много-много разного, разных направлений, и посмотреть, что такое фотография в этих разных направлениях, очень интересно. Мы решили, что попробуем создать фестиваль современной фотографии, который будет называться 31 день. Ну, месяц он должен проходить. Да. Вот. В нем центральные события – это WordPress Photo. Это выставка 100 фотографий Сергея Максимишина. Фактически, это первая его большая выставка в России.
Мы сегодня побываем даже на этой выставке репортерским образом.
Это первый раз привезенный в Россию очень важный конкурс, который хорошо знают профессионалы и мало широкая публика. Называется Picture of the Year. Это с 43-го года. Года, проходящий
конкурс. Чуть позже тогда вы расскажете подробнее.
Вот. И выставка Photo Evidence, это молодой сравнительно конкурс, который проводится в Нью-Йорке, Светлана Почеванова его организатор. И Фотодок тоже является его постоянным партнером. Мы третий раз привозим результаты победителей. Выставка победителей этого конкурса. Это конкурс о нарушении прав человека во всем мире. Вот. Поэтому, и, да, есть еще пятая выставка на ArtPlay, проходят это лучшие фотографии Гео, простите, не лучшие, а Гео – непознанный мир Земля. Вот это немножечко выдохнуть от WordPress Photo и Picture of the Year.
Понятно.
Вот. Это пять основных выставок, собственно, фестиваля.
Да. Саша, спасибо. Да. Сережа, а что на вашей площадке проходит?
На нашей площадке, разумеется, проходит выставка, посвященная правам человека и человеческому достоинству. Это победители конкурса Photo Evidence. И это уже третий раз, когда эта выставка проходит благодаря Фотодок на нашей площадке. И для Сахаровского центра, который стремится использовать самые разные формы, в том числе творческие, привлечения общественного внимания к тематике прав человека, это, безусловно, очень важное событие.
А что там из интересных работ? Что прямо перед глазами встает, когда вы об этом говорите?
Главное, конечно, тема. Вот я уже наблюдаю третью выставку, и могу сказать, что, наверное, главная тема в этой сфере – это положение в тюрьмах. Mm-hmm. Ни одна выставка победителей конкурса «Фотоэвиденс», которую я наблюдал, не обходится без этой темы. Это, конечно, в первую очередь положение в тюрьмах третьего мира. Но в прошлом году была серия, посвященная американским тюрьмам. В общем, тюрьма – это такое пространство во всем мире, во всех странах, где вопросы человеческого достоинства и прав человека продолжают стоять наиболее остро. Жестко.
Угу, спасибо. Друзья, давайте посмотрим такой эпизод путешествия по Артплею, где Александр Сорин являлся гидом нашего корреспондента.
Супер проект, потому что он дается годами труда, годами совместной жизни со своими, не знаю, героями, как можем назвать. Пойдемте, я прямо вас доведу. Он уже не первый раз получает всякие награды, замечательные совершенно. Проект Дарси Падилья, который называется «Семейная любовь». Первые фотографии здесь 93-го года, последняя 2014-го. То есть понятно, что это 20 с чем-то лет, сколько у нас там получается, 21 год. Это семейная сага, причем такой семьи неблагополучной, и начинается с того момента, когда главная героиня еще вполне молодая женщина, вот, и заканчивается, собственно, ее смертью и дальнейшей жизнью ребенка, мужа и так далее. Дело в том, что это не только замечательно снято, как иногда качество какого-нибудь проекта или фотографии еще определяется его трудоемкостью, что ли, да, и невозможностью, чтобы он был сделан кем-нибудь еще. То есть тут нужна какая-то такая связь с этими людьми настолько тесная, ты становишься буквально своим человеком, ты перестаешь быть человеком с камеры для них. Вот. И ты все время, если не живешь с ними, то возвращаешься, наблюдаешь, и ты им сочувствуешь, ты им сопереживаешь, не знаю, там, где остальные осуждают, не осуждают. Просто ты наблюдатель, ты исследователь. И это очень тонкое искусство, которое дано не всем. Есть замечательные фотографы, которые умеют гениально снимать и абсолютно не способны вот так вот общаться со своими героями, войти в такое доверие и получить поэтому такой глубины материал. Вот есть большой разброс такой, который определяется, ну, каждый год новое жюри, и, соответственно, жюри определяет победителей. Бессмысленно там спрашивать, почему вот этот WordPress-фото победители отличаются от этого, потому что совершенно разные люди, соответственно, определяют победителей. И совершенно по-разному смотрят. Значит, здесь вот такие две крайности, мне кажется, есть. Традиционные фотографии, потом мы к Пономареву еще пройдем, это про него. И, например, совершенно такого неожиданного, нетрадиционного подхода. Ну вот, вот мы прямо тут рядом стоим. Проблема современности. Во-первых, это использование технологий, которое сейчас стало очень модно. Значит, вся эта съемка сделана с дронов, но любопытные, да, ну, сама картинка, она, конечно, любопытна, но она и осталась бы просто любопытной картинкой, не более того. Если бы не то, что имеет в виду автор. Да, тут редкий случай, когда замысел и исполнение, они приводят к неожиданному результату. Значит, в принципе, эти картинки о войне. Хотя они сняты в мирной стране, мирные люди, и к военным действиям никакого не имеют отношения. Значит, автор берет некие ситуации, когда погибли от дронов в Пакистане или каких-то еще странах, где, собственно, применяются США, как правило, там союзники применяют дроны, там, не знаю, разбомбленная свадьба. Именно поэтому неразбомбленная мирная свадьба снимается в Штатах с дрона, да, как отсылка, да, как вот, да, вот это школьный двор, да, там какая-то была ситуация, можно подробно прочитать про то, как ракета с дрона в каком-то поселке случайно выпадает на школьный участок и гибнут школьники. И в результате получается, что такая очень неожиданная, да, не лобовая история про то, что человек снимает мирную жизнь американцев, вот, имея в виду с летательных аппаратов, в которых обычно летит смерть, там, и гибнут люди, и он просто отсылает нас вот, в ситуацию. Вот, это, да. такая, мне кажется, одна крайность. Другая крайность, в смысле не крайность, а наоборот, другая область, это традиционный такой классический репортаж. Это Сергей Пономарев, который снимал в Газе, вы, наверное, видели. Может, давайте подойдем. История, действительно, рассказанная фотографом, то есть фотограф, каждый отдельный кадр сам по себе интересен, еще все вместе они складываются в историю, представление о том, что там происходит. Это такая, то, с чего настоящая журналистика начиналась, суть ее, и до сих пор, конечно, суть, потому что не будь вот таких вот историй, из которых мы понимаем ситуацию, там, некое развитие событий и отношение участников, да, этих событий к происходящему, переживания эмоций. Наверное, когда это умрет, журналистики не останется, потому что останется только современное искусство. Вот. А сейчас это такая интересная, был непрерывный поиск баланса.
Значит, вот что я хотела спросить. И по поводу тех фотографий, которые мы видели, Саша, которых вы рассказываете, и по поводу вообще всего. У меня такое впечатление, что многие карточки надо объяснять. Если мы не имеем дела вот с такой традиционной съемкой, как съемка Пономарева, которая понятна, в общем, сама по себе, это такая там ужасная история про войну. Ну вот, например, у меня есть такая фотография, которая... меня ужасно трогает. Это фотография, второй приз в категории главной новости истории. Это три детских платьица форменных. И когда вот на них смотришь, ты не очень понимаешь, да что это такое, зачем это снято. Это, оказывается, платье девочек, которые похитили в Нигерии боевики, значит, этой самой экстремистской группировки Боко Харам. И таких фотографий, мне кажется, несколько. Вот как это все устроено? Почему обязательно должна история рассказываться, Саша?
Вот пресс фото это, ну я уже говорил, что это не выставка
достижения.
Музейная, да. Да? Это не выставка достижений фотоискусства. Это не фотохудожники и прочие красивые слова, которые часто репортеры для себя почитают даже оскорбительными, не побоюсь. Это журналистика. Журналистика, которая сейчас выполняет не только те традиционные функции, которые выполняла всегда, но и некоторые новые, и, соответственно, ищет новые формы, возможности передачи информации про происходящее. И в том числе она замахивается на то, на что раньше журналистика не замахивалась никогда, это визуально передать событие, которое, например, произошло. То есть раньше об этом можно было написать. Произошло там-то, там-то, то-то, то-то. И ни один фотограф не взялся бы за иллюстрацию этого события, последствий события, участников события, да. Но представьте себе, что вам нужно рассказать про события как-нибудь иначе, которое уже прошло, вот как с этими девочками из Боко Харам. Да. Нету ни девочек, нету ни боевиков, которых невозможно снять, да, добиться. Mm-hmm. Нету ничего. Есть вот только некоторые материальные свидетельства. Как фотография, о которой мы говорим, там, высокое искусство, это довольно простая история. Положена на черную ткань, вещи перефотографированы. Как информация, в том числе визуальная, это очень сильный ход, который действительно еще некоторое время назад был абсолютно немыслим на фотоконкурсе. Вот, точно так же, как вот эти вот ребята с тенями на школьном дворе. Угу. Тут, во-первых, это действительно притягивает взгляд. Во-вторых, там много всяких рифм. С одной стороны, погибшие дети в Пакистане. С другой стороны, эти школьники, от которых... тени от которых являются более материальными, чем сами, собственно, школьники. Тут есть над чем подумать, посмотреть. И это как раз эксперимент. А потом представьте себе людей, которые просматривают в течение нескольких недель сотни тысяч фотографий. Из них много, огромное количество невероятно эффектных, там, красивых, не побоюсь этого слова, хотя речь идет о жестких темах, журналистика, там, война, проблемы. И в какой-то момент я думаю, что членов жюри начинает тошнить от этой красоты, от этих соревнований фотографического мастерства, и им хочется наиболее лаконичного высказывания на какую-нибудь конкретную тему. И очень часто, что вот это вот лаконичное высказывание оказывается с точки зрения журналистики, повторяю, а не фотоискусства, гораздо более сильным, гораздо более эмоциональным и содержательным, чем невероятной сложности и красоты фотографии.
Сюжа, а как вот вам, как не как куратору, не идеологу, а как вот обычному зрителю, как вам все это видится? Нормально то, что не все сразу понятно в каких-то фотографиях?
Ну, с одной стороны, World Press Photo, конечно, это выставка, за которой стоит новостная лента. В принципе, если ты эту новостную ленту читаешь, то эти все сюжеты известны. Ни один сюжет, который я там встретил, не был для меня темой, которой бы я вообще не знал, что такая тема существует. Но, понятно, эта специфика, далеко не все так внимательно смотрят, да, не так внимательно читают новости. Но я бы хотел добавить вот к тому, что Саша говорил только что. Мне кажется, что фотография сейчас берет на себя все больше функцию рефлексии. Вот наша словесная, вербальная рефлексия становится столь сложной, столь часто запутанной, что в ней теряется, ну, если хотите, моральное содержание за ней теряется. А фотография, которая вынуждена говорить лаконично, она может выйти, зафиксировать вот эти точки морального напряжения, она может зафиксировать проще и яснее. Взять хотя бы ту же историю с дронами. Ну, очень многосложная ситуация. Мировой терроризм, зона племен. Я смотрел целый документальный фильм, где 40 минут объяснялась вся эта история. А фотография это передает там в 6, да, по-моему, где-то в небольшом количестве.
Серия, это 10 фотографий, да, на выставке 6.
Да, в 6 снимках он, в общем, передает проблему быстро, четко и лаконично. И это, я не знаю, я не в этом смысле не знаток истории репортажных фотографии, но у меня ощущение какое-то интуитивно, что это некоторая дополнительная новая функция, которую фотография сейчас на себя берет, именно потому, что вербальная рефлексия стала чрезмерно сложной.
Слишком много слов. То есть вы хотите сказать, что фотография правдивее текста?
Точнее.
Точнее.
Текст часто размывает суть.
Угу. Я тогда вот Дениса Синякова попрошу, если он нас слышит, прокомментировать это Сережное высказывание. Что вы скажете? Правда фотография? Точнее, текста. У меня, понимаете, почему вот я подвергаю сомнению этот тезис? Потому что с началом Майдана, и особенно военных действий на востоке Украины, появилось такое количество фотошопа, фейковых всяких инструментов и так далее, что поневоле ты всплескиваешь руками и говоришь, да что ж такое? То есть, собственно говоря, вот привыкли к тому, что фотокарточка, особенно военная фотокарточка, это, ну, чистая правда, а тут нам приходится иметь дело с какой-то совершенно иной реальностью. Денис, можете это прокомментировать?
Да, в какой-то степени могу, в том смысле, что фотография по-настоящему себя девальвировала. Документально в том числе. Именно поэтому сейчас фотографы придумывают новые формы. Или это вообще естественный процесс, когда фотографы придумывают новые формы рассказа истории. Потому что, к сожалению, зрителей, ну, в большинстве своем, уже даже самая ужасная фотография никак не волнует. Потому что уже в мире столько фотографий, в том числе военных и ужасных, что ей и не доверяют, особо не интересуются.
Вы занимались, ну, то есть вы работали военным фотографом. Вот скажите, когда вы снимали, вас интересовало лаконизм, точность или о красоте картинки, увы, в этой ситуации тоже приходится заботиться?
А, вообще-то, да, как мне кажется, болезнь роста. Сначала, пока ты помоложе и по неопытнее снимаешь войну так, чтобы это было действительно, ну, некрасиво, а визуально интересно, да. А потом с возрастом приходишь к тому, что вообще-то, что ты должен быть просто, на самом деле, штативом, фиксировать все, что происходит. И здесь уже не до красоты, и более того, это не очень этично снимать там погибших людей или раненых через, не знаю, отражение, цветочки и так далее. А Но самое главное, что к чему, мне кажется, приходит опытный фотограф, потому что снимает войну уже не про саму войну, а про некие последствия, а именно про людей, которые так или иначе, на которых война отразилась. Mm-hmm. И таким образом истории становятся твоими персональными тоже, потому что там так или иначе видно твое отношение к происходящему через этих людей.
Денис, спасибо, оставайтесь с нами, если это возможно. А я предлагаю нам посмотреть интервью с Сергеем Мельницким, который, ну, буквально иллюстрирует то, что Денис сказал. Он получил второе место, Саша, я правильно помню, или первое место со своими съемками после обстрела. А, нет, первое. В категории главной новости.
Он
да.
получил первое место за одиночную фотографию.
Да, это кухня в одном из домов в Донецке после обстрела. Пожалуйста, покажите нам этот сюжет.
Ну, это был последний день моей командировки в Донецк. И в этот день вот город бомбили очень серьезно. Буквально с самого утра с перерывами на один час. Мы уже так примерно знали, вот это расписание их. Это 10 выстрелов минометных, перерыв 1 час, потом опять 10 выстрелов. Так вот до самого вечера в этот день было. И вот одним из первых серий выстрелов, наша гостиница «Ромада» была, и с верхних этажей было просто видно вот это место. И рядом как раз была заправка. Попали в нее, и очень черный столб дыма пошел, и мы очень быстро сориентировались, сели в машину, поехали, и буквально через несколько минут были уже вот на месте этой трагедии. И это был небольшой частный домик, и возле уже, когда мы приехали, возле стояла скорая, пожилой мужчина, ему врачи оказывали первую помощь, капельницу ставили. Он очень плакал, и у него, видать, был очень сильный шок. Он кричал имя своей жены, как потом выяснилось. Он «Вера, Вера». Вот. И я сделал несколько фотографий, уже собирался уходить. И его сын взял меня за руку и просто завел в дом. Говорит, иди, зайди в дом, посмотри, что они сделали. И вот как раз снаряд упал перед окном кухни. Мина упала перед окном кухни, и весь дом снаружи и внутри он был посечен осколками, просто как решето. И вот внутри много крови, лужи крови, и она и помидоры, вот, видать, сверху лежали, они посечены все, помидоры были, вокруг кровь, помидоры. Но ну и вот этот стол, его родители как раз садились завтракать, готовили к завтраку, и в это время вот взорвалась мина. Что эта фотография победила в конкурсе, это вовсе не значит, что она такая единственная и хорошая. Это все-таки конкурс, это очень субъективная вещь. Жюри определяет, что должно выиграть, и это вовсе не значит, что эта фотография какая-то особенная и важная, ну, супер важная. Я видел очень много хороших фотографий из Донецка, которые эмоционально, может быть, были даже сильнее, но для меня в них не хватало символизма. Здесь, может быть, потому что это моя фотография, я ее очень хорошо знаю, она для меня более символична. Она это для меня это символ разрушенной жизни, мирной жизни, которая была до, и вот после взрыва этого ничего нет. Нет людей, нет вот какой-то, ну, был элементарный завтрак, какие-то вот сточенные ножи. Вот эти символы говорят о том, что это были простые люди. И вот так вот раз и нету. В один миг просто все изменилось.
Это вот интервью Сергея Ильницкого, нашему корреспонденту. Вот знаете, что вот очень обращает внимание здесь? Сергей очень сочувствует этим, ну, жителям, в доме которых он снимает. Вот мешает ли, например, или, я не знаю, помогает фотографу, который работает в таких обстоятельствах, вот это эмоциональное сочувствие? Оно как, каким образом оно с работой связано? Саш, что скажете?
Ну, это одна из излюбленных тем.
Ну, это часть профессии.
Это часть профессии. Да. Я слышал совершенно прямо противоположные точки зрения. Значит, точка зрения о Одна – это то, что фотоаппарат, вообще видоискатель помогает отгородиться. И, ну, просто, вы понимаете, когда человек работает днями, неделями, месяцами, годами непрерывно в ситуации, прямо скажем, нестандартной. Это война, это кровь, это смерть, это переживание, сопереживание. Ни для кого это, честно, совсем не проходит бесследно. Извините. Это безусловно. Вот. Но для многих это становится возможностью действительно абстрагироваться. Ты смотришь на эту картинку, ты пытаешься эту картинку сделать наиболее, может быть, сильной. Не буду сейчас никакими терминами специальными пользоваться, не хочу. Вот. Это одна крайность. Вторая крайность, которые говорят, что если ты не включен в сопереживание, нет какой-то эмпатии с твоими героями, то ты ничего не можешь сделать, потому что все-таки основное содержание, особенно военной фотографии, это вот это вот эмоциональная история. И в дополнение к тому, что говорил Денис, да, про девальвацию фотографии, да, и про то, к чему приходит. Денис прошел путь от новостного агентского фотографа до фотографа, который занимается своими проектами. Это путь, который проходят очень многие. Нет, не многие.
Не многие.
Я хотел сказать, очень многие хорошие фотографы. Потому что одно дело, когда ты человек, работающий на агентстве, снимаешь ньюс, и это вообще совершенно отдельная работа от того, когда человек делает свой проект, и ему нужно вот тот самый контакт со своими героями, то самое сочувствие, то самое понимание. Агентский фотограф, снимающий ньюс, у него для этого нет ни времени, ни возможностей. Именно поэтому у многих происходит некоторое профессиональное выгорание, и на этом все. А для некоторых это этап, который позволяет перейти на какую-то более новую ступеньку, более высокую с точки зрения фотографии как способа рассказа о страшных событиях, о людях, о последствиях войны.
Спасибо, Сереж. Вам как, опять же, вот как я хочу с вами как с заинтересованным зрителем разговаривать. Важно понимать, какую эмоцию испытывает фотограф. Или в конечном итоге информация, которая доносится до нас, в общем, она обладает сама по себе какой-то эмоциональной ценностью, даже если фотограф это, ну, бывает так, что он не хочет никакого эмоционального, собственно, включения.
Это зависит от контекста. Когда ты смотришь фотографии в ленте новостей, неважно, важнее факт. Когда ты приходишь на выставку, ожидая как раз, в первую очередь, самого себя, да, возможности подумать над тем, что случилось за год в мире, ты ждешь, конечно, эмоционально нагруженных фотографий, и простая фиксация неинтересна. И еще мне бы хотелось вот что добавить. Ведь мы сейчас все время разговаривали о фотографиях, которые связаны со страданием. Разумеется. А на WordPress-фото есть много и других фотографий. И это очень важно, что в этом смысле важна вот эта выставка в целом, потому что мне кажется, что, собственно, все значение происходит от вот этого струны натяжения между условным таким банальным понятием «всюду жизнь» и «всюду страдания». Для нас, для Сахаровского центра, очень важна выставка «Photo Evidence», потому что она рассказывает о нарушениях прав человека во всем мире. Когда-то там бывает Россия, когда-то не бывает.
А в этом году, кстати,
в этом году нет. Нет, в этом году нет сюжетов про Россию. И это очень важно, потому что сколько бы мы ни фокусировались на очевидных, разнообразных гнусностях, которые происходят у нас, важно помнить, что вообще не только у нас происходит, да, что-то неприятное и трагическое. Есть места, где происходят вещи более страшные. И очень важно сохранять эту широту горизонта. Но главное, что сохраняет ценность фотографии, что делает особенно ценной вот выставку WordPress-фото, это вот это натяжение между всюду жизнью и всюду страданием. Оно создает некоторое целостное, нормальное восприятие, настоящее, подлинное восприятие мира.
Сереж, спасибо. Ну, наверное, и проект ГИУ тоже был в параллель,
конечно,
да?
Конечно.
Проект о красоте и разнообразии.
О природе, красоте, да, непознанный мир, Земля, безусловно. И тут есть еще одна очень важная вещь. Мы... Вот сам проект «Фотодок» – это вполне себе направленная история на социальную, журналистскую, документальную фотографию. А фестиваль – это должно быть место, куда, вот, например, тебе интересно посмотреть на непознанный мир Земля. Очень красивые фотографии, этнография, путешествия, тревел, чего хочешь. Животные, все очень хорошо. Да? Ты приходишь... И ты, например, заходишь на выставку WordPress фото. И ты понимаешь, что вот, с одной стороны, одни из лучших достижений. Вот, там travel-фотографии, например, а здесь журналистика. И все это происходит вот где-то вот здесь, вот на земле, где мы живем. И все это вот и здесь есть. И эта связь. Картинка универсальный сейчас язык, да. И когда мы говорим, что весь мир, у него есть разные грани, давайте мы посмотрим, что на этих гранях происходит сейчас. Мне кажется, очень важно и такую возможность зрителям дать.
Я в контексте, о котором вы рассказываете, а я была на выставке, я впервые подумала о том, что вот пресс-фото и вообще ну, документальная фотография, у нее есть очень серьезный антропологический, конечно, заход. Она изучает людей, вот ровно как на той картинке, которую нам сейчас показывают, это проект «Семья», о котором вы рассказывали в самом начале. Люди как живые существа. Но я все-таки хочу вернуться, прошу прощения, к военной фотографии. Хочу спросить, во-первых, у Дениса про вот это вот мешает сочувствие человеческой работе или помогает? И нужно ли ну, как-то фиксировать это в себе? Ну, это даже, в общем-то, не только военной карточки касается. Это касается любой работы с человеком.
Конечно, но у меня есть совершенно четкий ответ. Нет, не мешает, потому что, мне кажется, по-настоящему интересные и искренние истории сняты фотографами, которые прежде всего познают таким образом тот мир, который их интересует. Вот нормальные военные журналисты, в моем понимании, те, которые прежде всего интересуются тем, что происходит, пытаются разобраться в происходящем. Именно поэтому им не все равно, что снимать, как снимать. И в этом смысле мне гораздо интереснее смотреть не ленты новостей. Да, я прекрасно понимаю, что я увижу примерно одинаковые картинки с обоих сторон. Но мне интересно смотреть прежде всего людей, которые занимаются этим. Например, я доверяю Козыреву или я верю Максимишину, и я прежде всего буду искать, если я знаю, что они находятся в этих зонах и снимают там, то я прежде всего буду смотреть их. Поэтому мой ответ нет, не мешает. Мне кажется, сильно интереснее, если так или иначе считывается твое личное к этому отношение.
Денис, спасибо. У нас есть ответ на тот же вопрос Джеймса Хилла. Это еще одна сторона вашего фестиваля. Это замечательный фотограф, который приезжает со всякими лекциями, семинарами и так далее. Вот Джеймс, человек с военным опытом, тоже он был лауреатом пресс-фото. И, например, его съемки Беслана, о Беслане, они как раз очень корреспондируют вот с фотографией детских платьиц, о которых фотография, которую я упоминала в самом начале, потому что он снимал уже только материальное свидетельство вот, произошедшей трагедии. Итак, о симпатиях и антипатиях Джеймса Хилла и мешает ли ему это работать?
Если каждый фотограф – это тоже человек, где есть кровь, где есть эмоции, где есть сердце, это обязательно, чтобы стараться все эти вещи, например, положить к сторону. Ну, и, скажем, есть два момента, я могу рассказывать. Есть, скажем, момент, когда на самом деле вот эта линия, вы пересекаете эту линию. Например, когда я был в Грузии, в Абхазии, тогда я перешел вот, через горы с Бешенцами из Сухуми в Грузию, когда мне понравился перевал, который был на 3000 метров, там буквально каждый человек был труп. Настолько тяжело было подняться. Я тогда был с двумя фотографами и пресс-актером из офиса Шеварнадзе. И мы встретили именно на горе одного старика, который там сидел, вот на большой банке, я не знаю, джам или что-то так подобного. И ты понимаешь, что его семья его там оставила. И он будет умирать этот вечер, он там был так холодно вечером. И он нас просил его спасти. И мы просто мимо шли. И этот человек мне очень часто говорит, разбудит там 3 часа утра. Потому что я его вижу, как я вас вижу сейчас. Есть другой момент, когда я был в Ираке, я ездил в Багдад из Кувейта с морскими пехотинцами американскими. И я, конечно, знал, что насчет события 2001 года Саддам был ни при чем. Я был 2 раза в Ираке, когда я ищу при Саддаме. Это плохой человек, это очень плохой человек, это всем понятно. Но я знал, что это звать было неправильно. И это так было неправильно. Но тем не менее, я должен как-то снимать те людей и те вещи, которые против меня. И это все оставит сзади. Но тем не менее, человек, фотограф это человек, это не что-то автоматическое. Тогда больше мне это все чувство, и это тоже внутренняя битва, чтобы эти чувства немножко к сторону отложить.
И вот следующий вопрос, на который отвечает Джеймс Хилл, это, собственно, вопрос о географии. Но повернут он немного неожиданным образом. А его спрашивают, его коллега Мамин Шакир спрашивает, а есть ли разница, где снимать войну? На Украине, например, или в Афганистане? И нужен ли здесь какой-то разный подход и разная оптика?
Как профессионал, сильно ли отличается подход художника, когда он приходит на территорию, где идет война? Вот, допустим, как вы снимали бы Украину, и отличается ли это вот Ирак, Афганистан?
Я думаю, что вот, конечно, много зависит именно от места. Тогда Афганистан, это не Украина. Тогда мы еще там вот... например, что происходит сейчас на потоке Украины, конечно, происходит с населением, которое к этому совершенно не привык. Тогда в Афганистане уже долго идет вот гражданская война. Это страна, которая всегда была близко к войне. И что меня больше поразило, когда я был в Афганистане, это именно вот насколько холодной крови народ. Тогда вот человек вот погибает, и больше люди просто так ходят мимо, и все. Ребята, там это просто насколько к этому привыкали. И что происходит с фотографом, когда вы там бываете, вы тоже начинаете там потерять себя. Тогда вы становитесь другим человеком, что на самом деле вы должны адаптировать. И, конечно, есть идея, что когда вы это все смотрите через аппарат, тогда этот аппарат является каким-то фильтром. И это правда, и тоже это неправда. На самом деле, может, это невозможно, что на самом деле вы не чувствуете все эти эмоции. И что-то как-то есть разделение между человеком, который является наблюдателем, и человеком, который является участником тех вещей, которые происходят перед вами. И потому что много итогов, когда они впервые пойдут туда, они думают, что на самом деле они могут как-то остаться как-то на стороне этого всего. Но это на самом деле это невозможно. И когда я вернулся, мне было очень сложно на обратном пути. И тоже, когда я пришел домой, вот моя жена очень часто мне сказала, что она себя чувствует в кровати с чужим человеком. Тогда она настолько была изменена. Но я это сам не чувствую. Конечно, вы сами, это процесс, который идет медленно. Это не как вдруг один день ты другой. Ты так же, но ты другой. Но мне кажется, там, скажем, есть... В каждом месте есть, скажем, своя определенность. Тогда Ирак, Афганистан, Ирак, они разные вещи. Но тем не менее, подход корреспондента, фотографа, он немножко потеряется. Или она немножко потеряется в этих местах.
Джеймс Хилл, вот такой немного неожиданный вариант ответа про географию, про географию и войну. А вот пресс-фото есть карточка, которая... Ну, как бы крайне прохладным образом, я бы сказала, говорит о событиях на востоке Украины. Это французская карточка, которая демонстрирует нам останки одного из пассажиров рейса малазийских авиалиний, который был сбит на востоке на востоке Украины. Друзья, у нас есть какие-то комментарии к тому, что мы услышали от Джеймса? Меня по-прежнему волнует эмоциональная вовлеченность, травматизм и последствия для людей, которые, для людей этой профессии, которые вот этим благородным, но довольно сложным делом занимаются. Александр.
Ну, прежде всего, когда мы есть очень непонятный такой унифицирующий подход, когда мы обсуждаем фотографии, когда мы обсуждаем фотографов. Когда мы обсуждаем фотографии, мы где-то подспудно имеем в виду, что существует где-нибудь, не знаю, на скрижалях записанное, свод фотографических совершенств. И если этому своду фотографических совершенств фотография соответствует,
да, Саш, точно,
то, соответственно, это хорошая фотография. Угу. А если вот этим записанным где-то на скрижалях не соответствует, то это плохая фотография. Это вот я первое хочу разочаровать, это не так. И второе, это попытка представить себе фоторепортеров примерно все одинаковыми. То есть вот он работает на войне, не на войне, этот там работает в агентстве, этот на журнал, этот просто фриланс. Но при этом это какой-то один и тот же человек с некоторым набором своих качеств. Это тоже не так. Это разные люди с менее выдержанные, более выдержанные, там, более тонко устроенные или устроенные совсем не тонко, боящиеся или, наоборот, подсаженные на адреналин или в той или иной степени и то, и другое. Люди с каким-то собственным опытом. Для одного вот это вот происходящее вызывает отклик в душе, а у другого это абсолютно какая-то вот мимо проходящая история. В общем, все очень разные, и нельзя говорить о... Да, общее у них только вот эта вот работа в этих местах. А видение, участие, переживания, там, подходы, чего угодно, они разные. Действительно, новостное агентство унифицирует более или менее человека, потому что, понятно, от него должен быть предсказуемый продукт. А когда фотограф устает от этого подхода, он уходит в свои собственные проекты, возможность рассказать своими словами. И здесь нету фотографий. А я хочу еще упомянуть о прекрасном фотографе, погибшем Стенине. Зная, помните эту историю, он погиб на востоке, Украины. Работал он, значит, на РИА Новости. А теперь это, соответственно, не РИА Новости, а вот как это называется, ну, неважно.
«Россия сегодня».
Да, «Россия сегодня». Он, с одной стороны, был человеком, вот, вполне поддерживающим те взгляды «России сегодня», да, на которые работал, и именно поэтому плотно работал с ополченцами на Востоке на... Picture of the Year, есть одна его фотография, которая среди победителей. Фотография невероятная. Это, значит, пленный украинский солдат, которого держат вот эти вот, соответственно,
ополченцы.
Да, он жалко, что фотографию довольно трудно на пальцах описывать. Ее надо видеть. Значит, это совершенно избитое, измученное лицо человека, которого, видимо, поливают водой, чтобы привести в состояние какое-то. И это еще про то, что у фотографа бывают политические взгляды и разные, да. Но когда ты подходишь к этой фотографии, тебе как-то в первый момент все равно. Украинский это военный, или это пленный, или это ополченец, пленный у украинских военных. Это вообще не про то. Это про пленного солдата, которого поймали люди, которые там его готовы убить, растерзать или что-то. И это сильнейшая, сильнейшая карточка. Я знаю просто, да, про автора, но все остальные не знают про автора. И имеет ли это какое-то значение? Для тех, кто знает контекст, имеет. Для тех, кто контекста не знает, не имеет никакого. А фотография просто сильнейшая и первоклассная.
Саша, спасибо. Давайте у Дениса Синякова спросим насчет его взглядов. История с Переразломной. Это, по-моему, ну, прям просится к иллюстрации. Вас же как-то даже задерживали, пытаясь приписать вам некоторые взгляды. Ну, или там, ну, понятно, да, что вы поддерживали взгляды гринписовцев, которых обвиняли в пиратстве, вообще там в недостойном поведении. Вот как нам быть здесь с кодексом, так сказать, объективности журналиста и с собственными чувствами, и в общем, действительно, в определенном смысле даже с политическими взглядами, Денис?
Ну, как быть, я не знаю, на самом деле. Но мне кажется, если человек оказался в этой ситуации, например, как Стивен или как я, то мы бы там не оказались, не разделяя мы своих убеждений. Да? Ну, потому что это совершенно неплохо, если ты придерживаешься каких-то гражданских позиций. Мы вот вечно там спорим с вами агентскими фотографами, что да, фоток должен быть нейтрален, что он просто фиксирует, что он на этой стороне поснимал, что он другой поснимал, там то же самое. Но это, мне кажется, не про современный мир уже, да, это. Ну, потому что мне, как читателю или мне, как человеку, интересно смотреть тех людей, которым я доверяю. Мне, я знаю, что вот этот человек образованный, вот он разделяет. Ну, его мировоззрение близко ко мне, я смотрю его, да, я смотрю его фотографии. И, ну, мне кажется, никак не быть. Ну, мир стал таким. Вот фотографы стали такими. Ну, дай бог, чтобы они стали такими, я имею в виду, чтобы им было не все равно, что они снимают.
То есть, Денис, вы за ангажированность, за вовлеченность эмоциональную человека, и даже не только эмоциональную, но и умственную вовлеченность в то, что он делает.
Я за интерес, потому что я считаю, что тебе только тогда интересно, когда тебя по-настоящему эта тема волнует. Я не про ангажированность вообще. То есть я не стану защищать Гринпис, и многие вещи нет, там я с ними не согласен, да, но сама там. Проблема Арктики и проблема там глобального потепления мне интересно, именно поэтому я там оказался. Я вообще, у меня нет никаких жалоб там по отношению российских властей, Бога ради, поступили так, но и ладно, это лишний опыт. Но я также был из «Газпромнефти» только потому, что мне эта тема интересна, я также с ними работал в русской Арктике. Но, опять же, преследуя свои собственные интересы, потому что мне тема прежде всего интересна. Если бы мне было бы все равно, и я бы работал просто ради денег, но я бы был где-то в разных местах, но вот, наверное, не там.
Денис, а можно узнать, где вы сейчас?
Я сейчас в Стокгольме.
А что вы там снимаете?
Снимаю, не поверите, фактически первый эротический музей Швеции. Несмотря на то, что все считают, что Швеция – это такой апологет уже нигилизма, да, и церквей здесь не так много, но при этом довольно долго здесь эротическая фотография, вообще эротическая тема была таким неким греховной темой. Да. Поэтому здесь есть товарищ, который всю жизнь собирал и коллекционировал фотографии, постеры и так далее, и вот уже накопил 15 тысяч этих экземпляров разных элементов искусства на эту тему, да, и вот он все пытается сделать музей эротики первый, что неожиданно. Но это на самом деле не то, что меня очень интересует, это просто командировка, которая меня вдруг заинтересовала.
Денис, спасибо, это прям прекрасная иллюстрация к фестивалю, вообще к широте разброса фестиваля, о котором мы говорим, и о том, что люди вообще чрезвычайно разнообразные и непредсказуемые существа. Слушайте, давайте мы в финале посмотрим наше интервью, моего коллеги с Сергеем Максимишиным, которое, как мне кажется, вот весь наш разговор каким-то образом завершает, примеряет и показывает все его противоречия. И там он будет говорить и о мирной карточке, и о военной карточке, открещиваться от этого, и, в общем, и о путешествиях, и о страшном, и о смешном, и о серьезном. Пожалуйста.
Спор о том, является фотожурналистика хотя бы отчасти искусством, он не решен. Вот с моей точки зрения, да, у меня есть такой большой даже флаг виртуальный, который я над головой машу, что я не занимаюсь искусством, да. А фотожурналистика так же далека от искусства, как публицистика от литературы, да. И если фотожурналист однажды о себе сказал, что он теперь художник, то родился художник или нет, это небольшой вопрос. А то, что журналист умер, это точно. Другое дело, что потом приходят люди, когда ковыряют вот это ваше, говорят, вау, это искусство. Супер. Я шел за грибами, нашел немножко клюквы. Отлично. Мне кажется, что искусство слишком сакральное слово, чтобы я его когда-нибудь о себе сказал. То есть мы черная кость. Я рассказываю, в отличие от художника, который, о чем бы ни говорил, все-таки такой, только любое событие, любой процесс, любое явление для художника – только повод самовыразиться. Это для меня, вот моя сверхзадача, я рассказываю одним людям, как живут другие люди. Вот что такое журналистика, я и занимаюсь. Если иногда какие-то люди в этом видят больше, чем публицистику, ну хорошо, слава богу.
Так, а фотографии любимые?
Ну, я не знаю, я вот эту я фотографию очень люблю, там, вот с клоунами, да. Вот это мне очень тяжело далось, поэтому я очень люблю, просто это очень-очень трудоемкое изображение, да. Я специально ездил в Москву, и вот ради это был большой репортаж для журнала «Штерн» о Сталине, и я очень много снимал, да, то есть я 2 месяца ездил по всяким местам, связанным со Сталином, там, и в Сталинград, и в Вятку, и в Москве, и в Питере, и в области, и так далее, и у меня все было сделано, но вот мне казалось, что нет вот главной карточки. И я подумал, что, наверное, когда будет Парад Победы, я смогу такую снять, я поехал в Москву, я живу в Петербурге, да, я поехал в Москву, и дальше в Тверской меня не пустили, естественно, поскольку у меня не было аккредитации. И я стою напротив памятника Пушкина, я вижу бабулю, которая, значит, вот так выставила Сталина и показывает ее проезжающим танком. И а мне не подлезть. Там ограждение, и как вот так снять, чтобы бабуля и танки, да, ну никак. И я, значит, вертелся, значит, и уже отчаялся. Я понял, что не удалось, и когда все стали уходить, вдруг я увидел эту же бабулю, да, и пошли самолеты. Я плюхнулся вот на Тверскую, я лежал на полу в плевках и жвачках, значит, вот, и снимал вверх. И, конечно, вот она еще технологически интересна. Вот, в любой фотографии кто-то половина принадлежит фотографу, а половина Господу Богу. Вот вы уберите, скажем, вот эту руку из угла, и все рассыпется. Просто как карточный домик. Ну, это же не я ее туда поставил, это Боженька послал за труды. Да? Ну, так часто бывает. Чем больше фотографий Господа Бога, чем меньше вас, тем круче. Я снимал, как какой-то цирковой артист приехал дергать за затвор пушки. В Питере в 12 часов стреляет пушка. Вот он дернул, я пошел вниз, и там был какой-то маленький концерт, все снимали концерт, а я пошел побродить вокруг, увидел это окошко и снял. Это просто все. Но она меня очень трогает, эта картинка. Я снимал путеводитель по Петербургу для издательского дома «Конде Наст». Нужен был путеводитель по Питеру. Они мне заказали список мест, которые они хотят видеть. Вот. И среди этих мест был вот бар «Зов Ильича» ресторан. Да, я пришел туда, и я вот снимал эту женщину. Потом пришла вторая. Первая ей говорит: ну, что-то наклонилось, говорит, это место, а там, видите, за ней Ленин, вот за ней фотография Ленина с пивной кружкой. Говорит, ну, что-то наклонилось, вместо Ленина будет твоя жопа. Ну, что это, говорит, а может, моя жопа интереснее, чем Ленин. Ну, такая простая история человеческая.
А вот как вы ее делали? Вы просто сели...
Ну, я сел и ждал, как снимала, вот я снимал, как эта девушка протирает бюстики Ленина, да, а сзади была картина. Ну, и вот пришла вторая девушка и как бы сделала кадр. Ну, так бывает. Опять Боженька послал. Я бы не хотел, чтобы меня каким-то образом ассоциировали с военным фотографом, потому что я не военный фотограф. Я там полтора раза был рядом, как бы, да, но я ни в коем случае не являюсь военным фотографом. Это не моя тема.
А нынешние военные фотографии, думаете? Сейчас очень много карточек с востока Украины.
Ну, я думаю, что те ребята, которые делают карточки, заслужат огромного уважения, но это не моя тема. Ну, вот, наверное, самая известная моя фотография, вот этот кошмар. На самом деле, то, что вы здесь видите, это не столько выставка, сколько книжка. Каждая из этих фотографий будет текст о том, как я ее сделал. Это та книжка, которую мне хотелось видеть, когда я был начинающим фотографом. Я очень долго думал, включать ли это изображение, потому что я очень боялся, что человек, который откроет эту книжку, ее закроет, поставит на полку. Но все-таки мы долго думали, решили ее включить. Ну, много историй с этой фотографией. И понимаете, вот когда фотограф становится известным по-настоящему, да, когда его фотографии прорастают через тонкий слой любителей фотографий, ценителей фотографий, там, людей, профессионально связанных с фотографией. Когда фотография становится неким фактом общественного сознания, ну, как фотография Че Гевары, например, или фотография знамени над Рейхстагом. Да? Так вот, если есть у меня такие фотографии, то я думаю, может быть, 2 или 3. Это вот портрет Владимира Владимировича Путина, это, может быть, человек с золотыми зубами, наверное, это третья, которую я все время подарил экологам, и она уже во всем мире, то есть она стала таким вот знаковым.
А вот какая история?
Очень простая история. Мне позвонил пресс-секретарь Ленинградской области и сказал, что к ним обратились вот сотрудники этой фермы, и они обижаются, потому что они так хорошо работают, о них никто не пишет. И не интересно ли это мне? Ну, я поехал, интересно. Но я же не ожидал, что так будет так круто.
Выставка 100 фотографий Сергея Максимишина на Арт-Плее, где проходит фестиваль 31 фотографии, фото в Сахаровском центре. Мы говорили сегодня о современной документальной фотографии с директором Сахаровского центра Сергеем Лукашевским и с куратором, организатором фестиваля 31 день фотографии Александром Сориным. А на связи с нами были фотограф Денис Синяков и Сергей Пономарев. А вела программа Елена Фанаева.
Лапарагов с радио «Тау и Супер». თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.